Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Североморский и Умский Митрофан. Здравствуйте, владыка. Благословите наших телезрителей.
Да благословит Господь наших дорогих телезрителей.
Сегодня тема нашей передачи – воспитание гражданина. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Владыка, такой неожиданный вопрос. Североморск – это, как я понимаю, центральный город вашей епархии. А Умб? Что это за город или что это за место?
Ага. Ну, наша епархия, вообще епархия создавалась как епархия Северных морей. И наша епархия простирается по берегам Баренцева и Белого моря. Так вот, центр на Баренцевом море – это столица Северного флота, город Североморск. Это моя первая кафедра. А вторая кафедра – город Умба. Это старинное историческое поселение поморов. С глубокой древности там находящееся, на берегу Белого моря. И вообще, я понимаю, вы по возрасту, может быть, не помните Эдуарда Хиля.
Почему помню?
Помните, да? Но в таком случае, может быть, кто-то из более старшего поколения вспомнит песенку такую. «Город Умба, город лес, город полный невест». Вот, поэтому, наверное, это вот такое примечательное было отличительной особенностью этого поселения, что там было очень много красивых девушек, поморок. Вот, и Эдуард Хиль пел об этом нашем поселении такие замечательные строки.
Тема нашей передачи – воспитание гражданина. И первый вопрос – что значит быть гражданином?
Ну, честно говоря, вот так вот сказать просто гражданином – это не сказать ничего. Гражданин, он находится в каком-то социуме. Он находится, он есть гражданин чего-то. Мы говорим о каком гражданине. Если просто сказать «гражданин», то это невольно у нас возникают времена в голове, значит, французской революции. Граждане республики появились там вместо подданных его величества и так далее. Поэтому мы с вами должны определиться, о чем мы говорим. Вот, допустим, были граждане Советского Союза. Вот, и поэт там говорил, что поэтом может не быть, но гражданином быть обязан. И мы все были граждане. Вопрос о том, что мы представляли собой граждане, как мы представляли себе наше гражданство. Мы граждане чего? Мы были граждане безбожного государства. Вот. Со строгим идеологическим воспитанием. И воспитывался гражданин, который что хотел? Но он ненавидел буржуев. Он хотел совершить мировую революцию и установить диктатуру рабочего класса. Это такие вот эти мифологемы, которые владели, и это были граждане, которые верили. Мы об этом гражданине говорим. Я думаю, о таком гражданине говорить не хочется. У нас появились другие граждане, и, кстати, это появились в конце 19 века и в начале 20-го, которые, собственно, совершили революцию. Это граждане мира, так называемая либеральная интеллигенция. Там, начиная с Тургенева, и же с ним не будем, как говорится, тревожить прах усопших. Но это граждане мира, у которых родина, и они граждане того мира, где кормят хорошо, Европы, вот им там нравилось, а Россия это, они не граждане, не хотят и вообще возвращаться, и даже вспоминать про Россию, как на какую-то совершенно вот варварскую страну. И даже сказать, что у нас сейчас хватает таких людей, которые граждане того хотят быть мира, где сытно и хорошее, так сказать, социальное обеспечение, пенсии повыше и так далее. Вот они граждане этого мира. Мы с вами сейчас говорим, кстати, этого мира граждане – это нынешнее европейское устройство Европейского Союза. Они сознательно преодолевают границы, они становятся гражданами чего? Вот это какой-то аморфной конструкции Европейский Союз? граждане, они патриоты чего? Вот я думаю, каждый вспомнит замечательные, мудрые слова нашего президента, дай Бог ему здоровья, от Господа такие слова. Он их предупреждал, что вы очень ошибаетесь. Вы встали на очень скользкий путь. Вы не понимаете, что так нельзя. Нельзя уникальные, совершенно сложившиеся исторические национальные общности народов со своими индивидуальными качествами, со своими внутренними духовными установками и генетической памятью вот взять так, смешать всех и назвать все мы «Европа». Это ошибочный путь. Это вот они граждане, опять же, граждане мира, так называемые космополиты те самые. Нужно ли нам такое? Мы говорим о другом гражданине. Наверное, все-таки на сегодняшний день у нас есть потребность формирования гражданина как патриота своей страны. Вот что такое гражданин для нас. И если мы говорим об этом, то для этого требуется воспитание. Какое воспитание? Откуда возникло это воспитание? Вот давайте вспомним дореволюционную Россию. Вот самый яркий пример патриотизма – это всегда проявляется в момент опасности. Наполеон, другие войны какие-то, где проявлялся удивительный героизм нашего народа. Его что, воспитывали народ? Там были какие-то политорганы, там в армии были замполиты, комиссары, которые, значит, каждый день политформацию там, за партию там, так далее, за коммунизм. Да такого и близко не было. А народ был какой патриотичный. А как жизнь отдавали? Вспомним. Что же их призывало? Почему они были патриотами без всякого воспитания государственного? Потому что все были верующие. Сама идея христианства, евангельская проповедь, она предполагает величайшую степень патриотизма. Вспомним. Вспомним наших мучеников первых веков. Большинство мучеников – это были воины, самые такие великомученики. Кого не возьми, так сказать.
Георгий,
Пантелеймон. Да возьмем 40 мучеников севастийских, возьмем весь Фивейский легион, знаменитые воины Фивейского легиона, 6600 с лишним человек, которые были все уничтожены поголовно. За что их покарали? За то, что они победили в бою, проявили блестящие качества. Это были лучшие воины. Христиане всегда лучшие воины. И они отказались приносить жертву бесам в честь ими одержанной победы. Какая вообще коллизия историческая. И они были уничтожены. Почему они были победителями? Ну, потому что христианин, он самый законопослушный человек. Ему не позволяет вера быть, совершать грех, измены, лжи, уклонение там от своих обязанностей, нарушение присяги, приказа не выполнить. Он не может. Это грех, и значит, для него это табу. Вот о чем идет речь. То есть гражданин, он появляется в случае веры в стране. Я об этом говорил с нашими заместителями командиров по воспитательной работе. Они на меня обиделись, военнослужащие. Я говорю, вы порождены безверием. Вы замещаете человеку чувство веры, христианское чувство добропорядочности, законопослушности и невозможности совершить грех. Вы его контролируете каждый день, то есть вы явились вот этим замещающим механизмом отсутствия веры. Если нет веры, значит, надо действовать каким образом? Значит, либо это должно быть устройство вот такого тотального контроля, жесткого, что, собственно, и было в Советском Союзе. То есть, потому что без веры, что его еще, так сказать, сдерживает? Но мы же знали, Достоевский конкретно говорит, если Бога нет, то все позволено. Чего тогда? Мы живем один раз. Чего я тут должен как-то себя там сдерживать? Ну, мне надо оторваться, как говорится, в этой жизни. Потом-то ничего не будет, ведь потом ничего нету. А христианину как? Он наоборот. Он весь устремлен в жизнь будущего века. И здесь надо прожить так, чтобы ни в коем случае не унести с собой греха. Вот, поэтому речь идет о том, что гражданин, если идеальный гражданин, это христианин. Если нету христианства, тогда давайте государственную идеологию и аппарат по воспитанию.
Владыка, у нас звонок, давайте на него ответим.
Давайте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер, Денис. Меня зовут Надежда. Владыка, я знаю, что вы потомственный военный, командовали кораблем, а потом приняли монашество. У меня к вам вопрос. Как ваши родные восприняли этот ваш шаг? И как это пережили они? Спрашиваю вас, потому что наша семья оказалась в ситуации приблизительно вашей семьи. Наша дочка, закончив университет с красным дипломом, через 3 года уехала жить в монастырь. Для нас это было шоком, мы очень тяжело это переживали. Отговаривали ее вернуться. Но вот уже 5-й год она там. Я уже понимаю, что она сознательно сделала этот выбор и не ищет дорогу обратно. А муж, он военный, сейчас в запасе. До сих пор надеется и ждет, что она вернется в мир. И очень болезненно переживает, что не будет внуков. Как мужа успокоить? Как найти для него нужные слова в утешении? Спасибо вам за ответ.
Спасибо. Спасибо. Прекрасный вопрос, затрагивающий очень важную проблему и очень важный аспект нашей нынешней жизни, жизни после 20 века, после страшного духовного разорения, которое претерпел наш народ. Я был глубоко предан той идее, которая внушалась нам в училище. Я профессиональный военный моряк и потомственный военный моряк, и 26 лет службы на Северном флоте, наверное, это чего-то стоит. Я был коммунистом, и все это прошел. И вот эта вот безбожная жизнь, собственно, я не могу сказать, что я был там каким-то страшным грешником, и как у нас бывает часто так звучит на исповедь, никого не убил, не ограбил. И вроде каяться не в чем. Ну, собственно, я мог бы также сказать, что... Я выполнял свой долг, а уж там, как я себя вел, там, ну, как я там, какие допускал проступки, ну, это уже кто их не допускает, как бы, кто у нас без греха. Поэтому мое решение, конечно, оно оказалось даром Божьим, совершенно не мной заслуженным. Я размышлял о том, откуда пришло ко мне это? Кто в Царстве Небесном из моих предков помолился о нашем роде, который, несмотря на все это благополучие моей жизни, семья считалась замечательно, 2 детей, мы были образцом семейной жизни, можно сказать, в наших многочисленных гарнизонах, которые мы меняли, 18 гарнизонов за время службы поменяли, 18 мест жительства, переезжая вместе с кораблем с пунктов базирования в другие пункты базирования и так далее. Мы были, вроде как считались, образцовой советской семьей. Но жизнь наша и жизнь наших детей, она оказалась трагической. И она складывалась так, что нам стало понятно, что наш род вообще вымирает. Вот беда какая. И безбожный род каждого, если не покается, вымрет. Это слова божественной мудрости, и ничего другого не будет. Не даст плода Господь этому человеку, если он не покается в своем безбожии. Он не достоин жить дальше. Плодить безбожие дальше нельзя. 20 век закончился. Я чрезвычайно рад тому, что у вас появилось такое сокровище, ваша дочь. Я поздравляю вас с этим событием в вашей жизни. Это такое Божье избранничество. Когда я почувствовал этот призыв, помню, в 90-е годы, и обратился к мудрому человеку духовному, что это значит? Он мне сказал такие слова. Господь, на человека, которого посмотрел, или народ, которого он обратил внимание, он находит какое-то звено, потянув за которое можно вытянуть весь род ко спасению. И ныне живущих, и уже отшедших в вечность, может быть, без покаяния и в безбожной жизни погрязших. Это происходит через одного человека, через избранника. Я оказался этим избранником. Ваша дочь оказалась избранницей. Я очень за вас рад. Это великое счастье, когда появляется в роду монах или монахиня. Молитвы монашеские, они дорогого стоят. Это редкость, потому что человек всецело отрицается от этой жизни и посвящает свою жизнь Богу. Он удивестивается Христу. Он только ему принадлежит. Как Симеон Новый Богослов говорил, что он миру недоступен. Он разговор ведет с одним лишь Богом. И если такой появляется человек, который напрямую говорит с Богом, то, уверяю вас, он договорится и о вас, и о вашем муже, и о тех, кто ушел без покаяния в мир иной, о ваших родителях, и вытянет все звено, и будет у вас иная жизнь. И то, что было с моими родственниками, когда они об этом узнали, это, ну, во-первых, можно представить моих друзей военных, вы представьте, офицеры, так сказать, все коммунисты, красные командиры боевые, я среди них. И все что делали? Ну, все говорили, ну, беда, крыша поехала, вы знаете, вот у него. Ну, случается, вот у него там, он что-то там такое. Это было тогда, к 2000 году, к моменту принятия монашества. Родственники практически то же самое. Вот. Дети, они вообще просто на меня восстали, говорят, это что это еще такое, что мы теперь должны, то что мы тут в церковь должны ходить, что ли? Я им сейчас это напоминаю, они глаза потупят и каются. Они были пропащие люди. Ночная жизнь богемная, веселая, бары, рестораны, смена партнеров, никаких внуков и близко быть не могло у меня. Все, приговор всем на все времена. А сейчас мы собираемся, бывает, громадная семья, уже 7 внуков, и дальше все это развивается, плодится. И все, и мой брат стал священником, недавно я его рукоположил, и мой племянник тоже стал священником, еще старше моего брата, и теперь непонятно, кого старше называть из них. Говорим, там Дмитрий старший, а кто старший? Старший тот, кто принял раньше, или кто по возрасту старший. И этот процесс будет продолжаться. Поэтому я чрезвычайно рад за вас. И вы увидите удивительные плоды этого замечательного решения, духоносного решения, которое приняла ваша дочь. Храни вас Господь по ее молитвам.
Спасибо, Владыка. Следующий вопрос. В каких условиях должен быть воспитан гражданин? Какие условия нужны для воспитания гражданина?
Условия, если мы говорим сейчас о воспитании. Я приводил пример о царской России. Никто не занимался воспитанием. Человек по определению христианин, он воспитан. Он воспитан патриотом и гражданином. И это было идеальные совершенно воины, которые приходили из русских деревень. Это были чистейшие люди. Это золотой генофонд нации там созревал. Кто их там воспитывал? Да никто. Так, дай Бог, батюшка проповедь скажет там. А воспитывали родители на традициях, на уважении. То есть это было нерушимое преемство поколений. И там воспитывали следующие, генерировались поколения замечательных русских людей-богатырей. Если сейчас мы это утратили, а мы это утратили, деревню разорили, понятно, что идеология, это, соответственно, так, коммунистическая рухнула, пустота наступила в душах у всех, разорение духовное полное, пустыня. Государство должно этим заняться. Мы об этом постоянно говорим. Церковь занимается, но церковь работает с теми, кто пришли в храмы. Мы стремимся устремиться в школы, высшие учебные заведения, даже в детские сады, наши воскресные школы работают. Но это, опять же, только те, кто испытал этот призыв. Вот учителя сопротивляются, директора Все старые еще поколения сидят, такие буревестники революции, значит, вот. Не пускают. Или пускают так формально, так, ну хорошо, покивают головой, и, значит, достаточно все. Раз там в году побывали, и до свидания. То есть, и можно их понять. Для них это совершенно чуждая среда. Поэтому церковь, она работает в своей среде все-таки. Тех, которые мы не можем насильно, ведь в Царствие Божие не приведешь насильно. Это прежде всего должен быть отклик человека. Это все начинается с его шага, а не наоборот. Невозможно искусственно человека привести к вере. Это первый шаг его, а церковь уже помогает, и Господь подхватывает его и дальше уже, как на руках, несет по этому удивительному меру миру божественной веры. Значит, большинство людей находится вне этого мира. Кто же ими занимается? Почему нет системы воспитания? Создавать просто образованных, так сказать, образованцев? Ну, это беда какая-то будет. Нету идеи. То есть идея не сформирована. Почему? В Конституции до сих пор записано, что в Российской Федерации отсутствует идеология. Простите меня, а что это за страна такая, в которой нет идеологии? То есть вообще никакой идеологии? Это опять граждане мира? Это нам в нынешней ситуации, когда настолько все в мире, и мы требуем к нам уважения и достойное место хотим занять в нем, не на коленях, как мы были в 90-м. И кроме стыда мы ничего не испытывали за своих правителей. Если мы хотим этого достичь, как же можно жить без ясных указаний? Вот мы сейчас празднуем, да, но мы не празднуем, тем не менее, столетие комсомола сегодня это, да? Дата, да. И многие уважаемые люди, которые прошли через эту организацию, они вспоминают именно достоинство этой системы, которой занималось государство. Оно занималось целенаправленно воспитанием. Там, она занималась воспитанием строителя коммунизма. И этому вкладывались колоссальные деньги, средства, силы, время. И это давало свой плод. Люди чувствовали заинтересованность в воплощении этой грандиозной идеи, которую их позвала страна. Тем более молодые люди. Для них это, вот, им бы только это сказать «дай». Вот там либо ехать на Целину, либо в космос улететь, либо дай и в Афганистан пишем заявление, надо воевать, пойдем воевать, и бам построим. Только дайте нам проявить себя. Это нужно. Кому сейчас что дают? Ну, хорошо, есть там, значит, Сириусы, там какие тут эти, там еще такие. Да, безусловно, но нету государственного какого-то вот идеологии. Мы не, ясно не обозначили свои цели. Мы не понимаем, в чем величие идеи России. А мы видим, что Господь призывает ее к какой-то великой цели. Мы видим, что мы не такие, как все. И вот это на нас там, эта либеральная часть как бы наезжает. Да что вы все там из себя там изображаете? Что у вас какая-то там великая миссия для России? Да вот давайте мы там все там это... Ну и вопрос задаем, как это мы давайте? Давайте на колени встанем, что ли? Вы же видите, что хотят. Поэтому я думаю, что вот условия. Должно государство подключаться, выделять силы и средства. Но для этого надо выработать какие-то ясные критерии того, ради чего живет российский человек. Есть ли какая-то особая миссия у России в этом мире? Она есть, ее надо назвать. Мы свет миру или мы такие, как все? Как вот в Маугле, да? Он такой же, как и мы, только там без хвоста и голый. Нет, мы не такие, как все. И у нас есть идея. Мессианская идея России, она всегда была. Ее надо возродить. Вот так.
Скажите, владыка, может ли спорт быть инструментом воспитания гражданина, воспитания человека? И расскажите, пожалуйста, о вашем новом назначении в связи с этим.
Ну, да, конечно. Новое мое назначение, безусловно, очень важное. Может быть, я вначале даже не до конца понял весь масштаб предложенного мне поприща председателя комиссии по вопросам физкультуры и спорта. Комиссия патриаршая, то есть мера ответственности очень значительная. И говоря на тему гражданства и патриотизма, конечно, мы примеряем спортивное движение к этому процессу воспитания. Я должен сказать, что не секрет, что любой христианин скажет, что отношение к спорту у церкви всегда было, ну, мягко сказать, настороженное, а чаще всего просто
негативное,
да, и спорт не принимался и не рекомендовался никакому настоящему христианину. Почему сейчас церковь обращается к спорту? Что изменилось? Этого никогда не было. До революции, ну, мы говорим о более ранних веках, там однозначно этого не было. Да там, собственно, и спорта сформировался не было. Спорт сформировался в языческом мире, как такое вот это вот движение, и олимпийское движение, и эти все игры знаменитые, там дельфийские и прочие, там остальные. Все это принадлежность языческого мира. И оно как бы умерло, ну, с наступлением христианства и прекращением этих игр, которые все были посвящены языческим богам, сопровождаемы были жертвоприношениями, поэтому это невозможно было дальше терпеть. И тем более стадионы были, ну, как говорится, осквернены кровью мучеников. Там рядом с спортивным соревнованием приходили одновременно и истязания христиан. Это все было единый комплекс хлеба и зрелища. Вот, поэтому до революции то же самое. Церковь находилась в таком состоянии, прямо скажем, которую загнал еще Петр I, ведомство церковного православного исповедания. И оно никакого отношения к спорту, который активно развивался, особенно в эпоху Николая II, он очень поддерживал, спортивное движение было на подъеме исключительном. И не только Поддубный выигрывал, там выигрывали многие олимпийские наши спортсмены. Оказывается, что императорская Россия там вышла, тоже сделала рывок. Церковь тоже от этого совершенно была, как говорится, свят, это, значит, нам не нужно. Почему сейчас? Ну, в советское время даже говорить не приходится, какие там поддержания спорта, там самим бы не загнуться было. Вопрос один стоял – выживание. А сейчас этот вопрос стоит остро. И я, подключившись к этой проблеме, вот, я постарался изучить историю спорта. И сейчас подготовлена к выпуску книга, которая называется «Спорт и его духовные аспекты». То есть я прослеживаю историю этого явления в истории человечества, место его и нынешнее место, особенно в жизни нашей страны, и духовную его составляющую нынешнюю. Поэтому, на мой взгляд, и именно так настраивает работу нашей комиссии Святейший Патриарх, что нам необходимо воцерковление людей, занимающихся спортом. Надо понимать, что люди, которые посвящают свою жизнь спорту высоких достижений, это очень самоотверженные люди. И их настрой, он заслуживает большого уважения. Понимаете, что они действительно патриоты. Вот, они выступают за нашу страну. Ведь для них это самое главное. То, что они, вот они выходят на эти стадионы, на эти громадные, заполненные десятками тысяч людей, которые, значит, ждут. И они идут под флагом. Они несут флаг нашей страны и демонстрируют наши возможности. И наши возможности замечательные, возможности в области спорта. Понятно, что в Советском Союзе тоже мы стремились достичь результатов, но нам надо было доказать преимущество советского образа жизни над капиталистическим. И эта идея была все посвящена. Вот, значит, проклятым буржуям мы, значит, покажем то самое, что Хрущев обещал показать, да, на трибуне ООН. Вот. Сейчас несколько иная идея все-таки. Речь идет просто о достоинстве нашей страны. О том, что наши спортсмены очень достойные люди. Они положили жизнь свою, ну, по сути дела, на дело прославления своей страны. И для них вот это поднятие флага, звучание гимна, вот этот пик их жизни, он сопряжен точно с идеей патриотизма. Это неразрывно. И поэтому дать этим людям внутреннюю, подлинную духовную установку, Это задача церкви чрезвычайной важности. Если мы им объясним, ради чего они это делают, кому они посвящают победы, имя какое они призывают в помощь. Мы же наблюдаем этих спортсменов перед решающими выступлениями. Что только они там не делают, бегая там в ожидании своего выхода. И руки складывают, и глаза закатывают. Кто-то крестится, кто-то на колени встает, кто-то бросается. То есть колоссальное психическое напряжение. Кто им в этот момент помогает? Они сами по себе. А проиграл? Какая катастрофа? У него все рушится. Он, может быть, до следующих Олимпийских игр через 5 лет не доживет. Ему будет уже 30 лет, он уже будет все, отработанный материал. Как его поддержать в этот момент? Как его утешить? Это тоже задача священника, церкви. Вот это пестование этих людей, которые очень ранимы, очень преданы нашей стране. Это замечательное вот общество спортсменов этих высоких достижений. Что же касается второй части нашей зоны ответственности, то есть физкультура, это архиважная задача. О чем идет речь? О том, что мы видим, что творится с молодежью. Мы в Керчи этого, откуда вырастили этого человека, который просто, кто он, этот молодой человек? Это выродок какой-то. Откуда он взялся? Он сформировался в социальных сетях, сформировался в этих обществах ненависти, которые плодится в компьютере. Как вытащить оттуда поколение, от этого синего кита и всех остальных там этих клубов самоубийц? Что им взамен дать? Просто на них кричать и выдергивать компьютер? Ну, это же бесполезно. Мы же никуда не денем эти все гаджеты. Что взамен? Ничего взамен нету. А взамен то, что увлекало наше поколение. Когда у нас с улицы не загнать было, со спортивной игры какой-то. Мы это вспоминаем. И там был азарт, там было интересно, там была дружба, там было товарищество, там формировался характер. Не вот этот характер вот такого в очках, который там ничего кроме хакерства своего не знает, а человека полноценно развитого, знающего принципы дружбы, взаимоотношений, коллективизма того же самого необходимого везде. Это все нам необходимо вернуть и показать другие возможности нашей молодежи, оторваться от компьютера. Вот это задача.
Владыка, давайте ответим еще на один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Уважаемый Владыка, я вот хотела спросить. После ситуации с Константинополем, вот нам, православным, живущим здесь, как вообще вести себя вот со священниками их церкви? Нужно ли брать у них благословение? Вот мы не знаем.
Ну, я полагаю так, что если мы прервали с ними общение евхаристическое, то мы с ними совместно не служим и не причащаемся. Другое дело, что если у вас есть какой-то, ну, непосредственно вам дорогой, может, батюшка из наших собратьев греческих, то благословение брать можно. Мы не отрицаем благодать, которая присутствует в этой церкви. Мы прервали евхаристическое общение, совместную молитву и причащение. Вот. Что касается взаимоотношений, мы не должны вести себя, как Украина ведет себя с Россией. То есть бесконечное хамство и, значит, какие-то призывы к каким-то безумным действиям. Мы вполне цивилизованные и живущие в христианских взаимоотношениях остаемся страны. Прервалось евхаристическое общение. Люди остались людьми. Добрые отношения и знакомые, и дружба, она остается. Конечно, она омрачается, нам печально от всего этого, но чаще всего батюшки греческие сами по себе, они, ну, там мало на что влияют. Они исполняют свои обязанности, своих приходов, и как были, такими и остались. Поэтому евхаристическое общение, совместная молитва невозможно, а все остальное – это наше христианское отношение остается.
Скажите, Владыка, можно ли уже говорить о каких-то результатах работы вашей комиссии? Каковы они?
Ну, комиссия, конечно, в стадии становления, безусловно. И мы именно только сейчас пытаемся на наших заседаниях и собирая вокруг себя наших единомышленников, их довольно много оказывается, вот, мы постигаем весь масштаб предстоящей работы. Это действительно неохватное поле деятельности, это целина. Нельзя сказать, что церковь совершенно ничего не делала до нашей комиссии. Есть очень много священников, которые вышли из спортсменов, и весьма достойных и результативных спортсменов. Они как бы как рыба в воде в этих обществах, и они продолжают там с ними работать и приносят колоссальную помощь и духовную поддержку. Есть священники, которые пришли в спорт уже в сане и активно включились вот, в жизнь спортивных каких-то сообществ, федераций. Вот. То есть, оказывается, очень много людей, которые уже составляют нашу, костяк нашей комиссии, которые уже работают на местах. Но все должно быть систематизировано. Предстоит моя встреча с министром спорта в ближайшее время. Затем необходимо подписать соглашение, думаю, если святейший патриарх благословит, то он сам должен подписать с министром соглашение о нашем активном сотрудничестве. То есть мы должны иметь такой документ. Дальше пойдут соответствующие наши последующие шаги. Мы должны знать план мероприятий масштабных церковных. Мы должны туда направлять священников. Мы должны контролировать и поддерживать все наши серьезные выступления, соревнования, быть в среде. То есть что такое вообще наша работа? Это не какая-то канцелярская там бумаготворчество. Воцерковление происходит от общения. И другого пути нету. Мы же знаем, откуда берется вера. От слова. Слово, а слово откуда? Ну, если мы общаемся, то есть слово. И если священник будет присутствовать с спортсменами, они к нему потянутся. Они почувствуют, что от него большая помощь им и утешение. И мы должны это показать. Потому что опыт общения вот с членами комиссии, которые являются заслуженными деятелями нашего спорта, ну, а эти имена, эти личности мы видим в телевидении, и они на слуху, это и там и Карелин, и Симбаева, и Третьяк, и это они все входят в мою комиссию. Мы видим, что они напряженно от нас ждут. Вот. Мы долгое время как бы вот работали в рамках рекомендаций святых первых веков христианства, значит, которые Иоанн Златоуст известно, как отзывался об этом деле, не будем цитировать. Время прошло. Иное время наступило. Необходимо включаться активно во все стороны жизни общества, в том числе такую важнейшую сторону, как физкультура и спорт. Поэтому очень прошу молитв всех наших телезрителей о достойной работе нашей комиссии и плодотворной деятельности.
Помоги вам, Господи. Гражданин Отечества земного и гражданин Отечества небесного. Как сочетаются эти два понятия?
Ну, собственно, это вот и есть все то предыдущее, что мы говорили об этом. То есть гражданин в дореволюционной России, будучи воспитан в православии, он себя ощущал всегда гражданином неба, гражданином вечности. То есть почему христианин еще, кроме того, что он законопослушный там и самый там боится греха, почему он лучший воин? Потому что ему умереть не страшно. Вот дело в чем. Он не цепляется за всех сил, не трясется над своей жизнью. Он знает о том, что нету выше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Если вот ты в бою не подкачаешь, не изменишь присяги, может быть, ты не совершишь ничего великого подвига, там, не закроешь амбразуру или не пойдешь на таран, но даже если ты, может быть, просто поднялся из окопа в атаку и тут же, как говорится, как пел Высоцкий, принял пулю на вздохе. Это уже он совершил подвиг. Он уже угоден Господу. Потому что все, кто отдал вот свою жизнь, вот так вот отдал жизнь, это самое, так сказать, дорогое, больше ничего у меня и нету, собственно, здесь. Что еще? Жизнь. И я отдаю ее за друзей своих, за родину, за выполнение приказа, не подвел командира. Естественно, Господь тебя примет с любовью. Вот. И христианин это хорошо понимает. Вот. Он знает, что есть рядом батюшка, который потом отпоет душу. А он знает, что перед боем он причастился святых христовых тайн и поисповедовался. Душа у него чистая. Вот готово сейчас. Все, вспорхнет. И слава тебе, Господи, я выполнил свой долг. И совсем другое у человека неверующего. А у него ничего больше нету. Как же так? Сейчас что, я должен умереть? Да с какой стати? За кого я тут должен умереть? Да кто это сказал, что я должен отдать душу, жизнь свою? У меня еще впереди столько интересного. Я еще столько, так сказать, выпью и столько погуляю. А вы хотите, чтобы я тут это? Вот дело в чем. Если честно сказать, вот мы откуда героизм Второй мировой Великой Отечественной, да, вот у меня тесть, ну, прекрасный человек, просто образец для меня христианина, патриота и воина, настоящий воин. Иван Михайлович. Он всю жизнь, он всю войну прошел комбатом и остался жив. Вот он был везде, в Сталинграде, на Дону, на Курской дуге, он везде был. Он начал с финской войны. Он прошел комбатом войну. И вот он мне говорил, это человек, который войну знает не как там какие-то там ветераны, которые таковыми не являются. Вот. Он не любил рассказывать про войну, как каждый ветеран. Но когда он говорил, он признавался, что, естественно, перед атакой никто там, ни о каком Сталине, о партии, о коммунизме, о политбюро, да все думали об одном: Господи, спаси, сохрани. И говоришь, как в песне: если смерти, то мгновенной. И так далее.
У нас еще один звонок. Давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер, Денис. У меня такой вопрос. Существуют ли какие-то церковные правила о том, как часто следует причащаться в храме? Спасибо.
Значит, таких правил не существует и быть не должно. Когда в дореволюционной России, особенно в городах, происходило колоссальное ослабление веры, и атеизм стал неким такой формой бравады среди интеллигенции, это было, так сказать, считалось так очень эффектно произнести: «Я в Бога не верю». Значит, «О, вы продвинутый человек, вы такой, значит, сказать, видать, с Запада откуда-то приехали». Очень импонировало это все такое. И тогда мы же знаем, что уже Святейший Синод принимал какую-то обязательную меру. Но ведь все же по крещению-то православные были. Значит, какой-то должен быть минимум установлен при причащении. Был установлен минимум раз в году на Великий пост. Вот мы читаем какие-нибудь рассказы дореволюционные наших, ну, замечательных, абсолютно там выдающихся, можно сказать, писателей. И там часто звучит: ну что, князь, вы думаете в этом году попоститься? Он говорит: да, я недельку выберу, поговею, надо причаститься в этот пост великий. То есть вот, поговеть недельку и причаститься, и галочка есть. А почему галочка? Дело в том, что при входе сидит сотрудник третьего управления. И, значит, у него список прихожан. И он помечает, кто приходил на исповедь, кто причастился. Есть галочка, все, благонадежен. Не приходил, надо бы за ним поглядывать, посматривать и контролировать, куда он. Вот что творилось. Поэтому сейчас устанавливать какие-то нормы категорически не надо. Дело в том, что человек, вообще христианин, он должен испытывать тягу к этой чаше. Он должен испытывать потребность постоянную. Он без нее жить не может. Вот какое должно быть состояние души христианина. И поэтому устанавливать ему норму, я думаю, каждый священник, вот, допустим, особенно в каких-то, ну, небольших приходах, которых все друг друга знают. Ну, это часто мы видим, ведь, допустим, я вот служил 13 лет в селе. Ну, естественно, там все на ладони. И Я рекомендовал всем причащаться чаще. Вот. Они говорят, ну а как же, ну, мы только что исповедовались, сказать нечего, а это надо исповедоваться. Я им говорил, что, вы знаете, если не надо из себя выдавливать каких-то там, значит, мне там ваших грехов, которых на самом деле я их и так знаю, эти грехи, они повседневные, там, делом, словом, помышлением. Не надо мне это все называть на исповеди. Вы это должны каждый вечер на вечернем правиле просить у Господа прощения, а не на исповеди. На исповеди вы должны исповедать то, что действительно с вами приключилось. Что-то такое, что действительно вам мешает подойти к чаше. Идите на исповедь. Если такого нету, вы просто ко мне подходите, говорите, батюшка, благословите причаститься сегодня. Но я гляжу на человека, думаю, да, все, я вроде бы не скандалил, ничего про тебя тут не это, не клеветал. Господь да благословит. И иди к чаше. Вот, поэтому, на мой взгляд, человек должен стремиться к тому, чтобы это была жизненная потребность, чтобы он не мог без этого жить. А не то, что как в 19 веке, там, раз в году, может быть, я недельку там об этом подумаю.
К сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще минут 5 осталось до конца.
Да вообще время коротко.
Расскажите еще немного, Владыка, в качестве финала нашей передачи о необходимости духовной основы воспитания гражданина.
Духовная основа нам была дана 2000 лет назад. Вот, она сформирована в Евангелии, в учении Господа нашего Иисуса Христа. Это вечная, незыблемая основа жизни. Человек не может быть воспитанным человеком, если он не привержен к заповедям Христовым. Этот человек невежда. Вот. У нас были и другие времена. Мы знаем то, что я вспоминал уже про русскую интеллигенцию, которая гордилась атеизмом, но при этом там, он, там может быть, у нее были белые манишки и золотые запонки, может быть, я не знаю. Вот. И он, так сказать, умел красиво стряхивать пепел там, значит, так эффектно. Возможно. Вот. И считалось, что у него манеры, он воспитан. Это не воспитан. Это позер и такой фанфарон. Вот. Глубочайшее воспитание дает только вера. Что такое воспитание? Воспитание – это невозможность совершать грех. Вот что такое воспитание. Если в человеке это заложено чувство боязни греха, то значит, он воспитан. И большинство людей в России были воспитаны. Несмотря на то, что, может быть, они не знали там Шиллера и Гёте, но они знали заповеди Христовы и знали то, чему учили их родители, их предки. Это жить по-христиански. И это и есть быть воспитанным человеком.
Спасибо большое, Владыка, за беседу. Спасибо. Благословите наши телезрители.
Господь да благословит на все добрые труды вас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Североморский и Умский Митрофан. Всего вам доброго и до новых встреч.